В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова и передача «Книжный клуб». Сегодня вас ждет разговор об истории христианского искусства. Не так часто у нас проходит разговор на эту тему. А поводом стала книга под названием «Очерки по истории христианского искусства», которая вышла в Москве в издательстве «Books M. Art». Автор ее — кандидат искусствоведения, профессор Российской академии живописи, военной изотчества Ильи Глазунова Наталья Боровская. У нас сегодня в гостях. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Очень интересно поговорить об искусстве, о языке искусства. И сразу, когда берешь в руки вашу книгу, видишь это словосочетание «христианское искусство». И поэтому сразу хочется спросить, какой круг вообще художников, эпох вы выбрали для вашей книги? И почему именно это?
Почему именно христианское искусство?
Да, именно христианское.
Во-первых, потому что это основная сфера моей профессиональной деятельности, основа моего профессионального и духовного сознания искусствоведческого. И больше всего вопросов, которые я слышу от своих учеников, студентов, разных людей, перед которыми я выступаю с публичными лекциями, читателей моих материалов, большая часть вопросов, естественно, связана с христианским искусством. Кроме того, в нем я нахожу материал для своей научной работы, и учебные курсы читаю тоже, связанные именно с этой сферой художественного творчества. Поэтому появление такой книжки, для меня это совершенно естественная вещь.
Книга написана о произведениях искусства очень известных. Микеланджело, Рембрандт, все знают их картины. Но, наверное, у вас была какая-то цель как-то по-новому взглянуть на их творчество, ну, не только на их, вообще на вот эту сферу, скажем так, христианское искусство. Как-то по-особому посмотреть, в чем суть вашего подхода, метода?
Я глубоко убеждена в том, что степень известности произведения не делает его до конца понятным. Очень часто, чем популярнее художник и его работы, тем меньше люди над ними задумываются. Им кажется, что и так все понятно. На самом деле, очень важно говорить именно об известных произведениях и известных мастерах. Во-первых, в силу их непреходящей художественной ценности, которая с каждой новой эпохой раскрывается в каких-то новых гранях. Сменяются поколения, и у каждого последующего поколения свои ценности, которые оно видит в этом произведении. И поэтому очень важно с разных позиций к ним подходить. Вот мне, например, был очень интересен подход к тем же известным композициям Рембрандта, Микеланджело, Боттичелли и других перечисленных вами мастеров в контексте их эпохи и в контексте к того, как мы, современные люди, в нашей духовной реальности сейчас понимаем проблемы той эпохи и все то, что волновало художника и его заказчика, вызвавших к жизни эти все произведения. Мне кажется, об известном обязательно нужно говорить, потому что каждое новое десятилетие открывает какие-то неведомые ранее глубины, так как каждое новое поколение видит что-то свое.
Ну вот вы считаете, что христианское искусство требует освоения какого-то особенного языка, чтобы его понять? Или достаточно вот знания сюжета, допустим, библейского, ну, какой-то общей подготовки, представления вот о жизни художника, о его вере, там, каких-то таких вещах, взглядах?
Это все, безусловно, необходимо. Тем более, что в нашем современном обществе знание библейского сюжета — это часто тоже проблема. Далеко не каждый, кто ходит в музей, читает Библию. Очень многие о сюжетах произведений искусства имеет какое-то косвенное представление, читает адаптированные варианты, пересказы в искусствоведческих книгах и так далее.
Поэтому с этим даже тоже... наоборот бывает, что библейские сюжеты из искусства узнают. Так тоже бывает.
Да, но всем известное советское время это был один из основных источников представления о Библии и вообще об этой тематике всей христианской. Безусловно, нужны какие-то общие представления о художнике, об эпохе, о художественных и духовных проблемах, в которых он формировался. Более того, большая часть живописцев, которые создавали великие образы, работали не только в сфере христианского искусства. Тот же Рембрандт был замечательный портретист. Микеланджело создавал произведения не только на библейские, но и на античные темы. Немного, но создавал. Те же мастера итальянского возрождения писали картины на самые разнообразные темы, в том числе и на исторические, на какие-то, скажем так, актуальные в светском пространстве. И, безусловно, у каждого художника есть какой-то неповторимый свой почерк, которым он создает и светское, и духовное. Но, тем не менее, у христианского искусства есть ряд особенностей. Во-первых, христианское искусство намного активнее, чем светское, прибегает к языку символов. Символы бывают очень разными. Есть символы предметные, как бы некий набор атрибутов, которыми художник окружает своих героев, и в эти атрибуты закладывается определенный подтекст. И считывая значение этих предметов вокруг героя, ты этот подтекст начинаешь понимать. Есть символика, скажем так, художественная, то есть когда художник использует символический смысл цвета, композиции, каких-то, скажем так, присущих только определенному виду искусства художественных приемов. Например, в искусстве Микеланджело искусствоведы не так давно обнаружили, что глубоким духовным смыслом обладает даже система обработки материала, к которой прибегал Микеланджело.
А это сознательно или бессознательно художник делает?
Ну, сложно утверждать здесь что-то наверняка. Все-таки художественное творчество – это в очень большой мере интуиция, результаты которой потом истолковывают искусствоведы и зрители. В то же время многое художник делает сознательно, потому что в целый ряд эпох художник не являлся в полном смысле автором своего произведения. Автором был заказчик, а художника очень часто воспринимали только как исполнителя ученого заказа. Нередко заказчик, не будучи компетентным в области богословия, нанимал профессионального теолога, студента или профессора университета. Этот теолог писал программу, закладывал в нее очень глубокий скрытый смысл. И в этой программе живописец обязан был ориентироваться и ей следовать. Угу. То есть далеко не всегда художник сознательно создавал какие-то смыслы. Другое дело, что он обязан был понимать смыслы, предложенные заказчиком, быть компетентным в вопросах теологии, агеографии, экклезиологии, ну и прочих богословских дисциплин. И авторы целого ряда эпох, там, Ренессанс, барокко, Средние века, естественно, такой компетентностью обладали. Поэтому создание произведения – это такое очень сложное переплетение осознанного и интуитивного. И это очень сложная проблема авторства, потому что автор как бы конечного продукта, автор произведения именно как художественного феномена, безусловно, живописец или скульптор. Автор произведения христианского искусства как духовного феномена, конечно, не один. Это мастер и заказчик.
Угу. Ну, раз мы уже начали с заказчика, в вашей книге есть последняя глава, как раз она посвящена... донаторской композиции. Вот. Мне кажется, это очень интересная тема, потому что о ней вообще не очень много написано. Но, наверное, особенно вот те, кто путешествует, они, видя какие-то картины, видя фрески в базиликах в европейских, иногда могут заметить, что кроме известного какого-то сюжета или изображения, библейского изображения святого, где-то внизу картины может быть нарисован такой вот человечек, да, или двое. Вот. И вот это как раз эти донаторы, которые давали деньги на то, чтобы художник мог создать это произведение искусства. Ну и на самом деле, вот я слышала на одной из ваших презентаций, вы совершенно справедливо говорите, что к ним отношение такое, ну, заказчики, коммерсанты какие-то, да, вот дали деньги, и слава богу. Между тем, вы эту тему совершенно по-другому поворачиваете. И кто вот для вас этот человек, донатор?
Прежде всего, это такой же человек, как я. И его образ, внедренный в сакральную композицию на тот же ветхозаветный или евангельский сюжет, дает лично мне вот то состояние, которое в богословской литературе называется духовным утешением. Это состояние надежды на то лучшее, что есть внутри меня. Надежды на то, что это лучшее существует и делает для меня доступным великую вечность, так же, как она была доступна, например, для святого.
А донатор как бы проводник этой возможности получается,
конечно,
да?
Потому что, во-первых, подавляющее большинство донаторов не канонизировались никогда. Это не прославленные христианской церковью люди. Очень часто это люди, о которых мы знаем немало сложного и противоречивого. Например, из известной очень композиции Яна Ван Эйка «Богоматерь канцлера Ролена» заказчик, очень крупный нидерландский чиновник при Бургундском дворе, меценат, занимавший серьезную очень должность в городской ратуше города Гента, придворный, покровитель художников, известен также как, ну, человек, подверженный коррупции. Назовем это мягко. Это не просто какие-то рассказы, это подтверждается документами, источниками. Соответственно, это обычный человек, у него есть грехи, грешки и мелкие шалости. И тем не менее, в духовном пространстве этому человеку есть место не только потому, что он деньги заплатил, хотя и поэтому тоже, но еще и потому, что, согласно божественному замыслу, к святости призваны все. И святость – это не какая-то субстанция, которую человек в один прекрасный момент получает и с ней не расстается. Это процесс, это путь. И то, что художник помещает на этот путь своих современников, обуславливается не только специфическими условиями заказа богатого человека или каким-то, скажем так, тщеславием духовным богатого человека. Это обусловлено учением церкви, сокровенными духовными стремлениями людей определенной эпохи. Ну и, наконец, общехристианскими истинами, что святость – это не некий эксклюзив, дарованный кучке избранных, это путь, открытый для каждого. И донаторская композиция этот путь показывает. Она говорит зрителям о том, что он существует.
Угу. То есть я вот всегда думала, что это было требование самого донатора его изобразить, а может быть, не совсем так?
Конечно. Донатору хотелось.
Хотелось.
Конечно. Причем, ну, донаторы-то были разные, начиная от императорских особ в византийском искусстве, ну и кончая бюргерами, так называемыми обывателями, банкирами, купцами, крупными придворными чиновниками. Они занимались благотворительностью, заказывали алтарные или просто храмовые образы сакральные и хотели видеть в них себя. Угу. Для той эпохи это абсолютно нормально. Просто мы этот опыт впоследствии потеряли. И как бы антропологическое развитие человека развивалось в том направлении, что с годами росла дистанция между святым и тем, кто официально таковым не объявлен. Ну и это и вызвало вот такое какое-то отношение к донаторской композиции как к чему-то странному. А это норма эпохи.
Mm. Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях Наталья Боровская, кандидат искусствоведения, профессор Российской академии живописи, ваяния и изучества Ильи Глазунова. И мы говорим о ее новой книге «Очерки по истории христианского искусства», которая вышла в Москве в издательстве «Books & Art». Если у вас есть какие-то вопросы по христианскому искусству, есть какая-то, может быть, комментарий, точка зрения, я сейчас напомню наши координаты. И, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите, а мы через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Наталья, ну вот мы начали с конца книги. Давайте теперь вернемся к началу. Очень интересная тема здесь. Ну, вообще все темы интересные. Но вот вторая глава. Художественный образ христианского святого. Уже раз мы заговорили о святости и о том, что к святости призваны все. Как этот образ складывается и на каком языке художник нам о нем рассказывает? Каким языком?
В разные эпохи этот язык разный. Он разный также в зависимости от той церковной, конфессиональной традиции, которой принадлежит произведение. Если речь идет о произведениях, созданных в Византии, на Руси, в странах православного мира, то, конечно, художественный образ святого прежде всего создается в сфере иконописи. У иконописи свои законы, каноны, которым этот образ подчиняется. И смысл показать, смысл этих канонов, конечно, заключается прежде всего в том, чтобы показать человека, который уже святость обрел, к святости пришел. Икона – это часто изображение, скажем так, финала духовного пути человека, даже если это икона житийная, и на ней изображаются сцены из его земной жизни. В иконе показывается вот та духовная природа святости, которая в человеке уже есть и делает его причастным Царству Небесному. Но существует еще огромная традиция, скажем так, живописной, картинной агеографии, когда святой изображается не средствами иконописи, не согласно канонам определенным, а когда он изображается на первый взгляд теми же художественными средствами, что персонаж светский. Его образ пишется там, самыми разными материалами, а не только теми, которые определяет икона, на разной поверхности, на доске, на холсте. И подчиняется он уже не общим каким-то каноническим требованиям, а индивидуальному художественному почерку живописца. Более того, заказчик, задумывая тот или иной замысел христианского произведения, нередко имеет в виду конкретного автора, его творческие особенности, к которым он обращается со своим замыслом совершенно вот так вот сознательно. На художественный язык христианской святости в искусстве влияет еще такая вещь, как личностные приоритеты эпохи. У каждой эпохи есть свой, ну, скажем так, любимый тип святого. Всем хорошо известно, что в первые века христианства таким приоритетным образом был святой мученик. Потом с формированием традиции монашеской жизни идеальным святым очень долго был монах, преподобный. Так. В эпоху Возрождения, вот у меня в книге есть целый раздел на эту тему, в эпоху Возрождения возникает представление о героической святости, о святости как подвиге. Причем подвиги не только в духовном, но и в чисто как бы земном понимании. Давид, победивший Голиафа, это святой, представленный как герой. И, конечно, для разного рода типологий личности святого выбираются разные художественные средства. В частности, когда возникло представление о святом как о героической личности, чья жизнь есть подвиг, это вызвало огромный интерес к сопоставлению облика христианского святого с героем античного времени, с атлетом, победившим на Олимпийских играх. Всем известно, Давид Микеланджело стоит в позе, взятой скульптором со статуи древнегреческого воятеля Поликлета под названием «Копьеносец» или «Дорифор», вот с идеальной статуей атлета-победителя. Живописцы и скульпторы начинают изучать анатомию. Например, целый ряд святых должен был изображаться обнаженным и, соответственно, анатомически безукоризненным. Святой Себастьян, например, создается целая традиция. Художник подчеркивает в облике святого его, скажем так, телесность, объем человеческого тела, умение нарисовать ему драпировки так, чтобы этот объем читался. Ну, конечно, очень серьезная работа с цветом. Это вот все необходимые художественные средства для создания такого образа. Дальше, когда уже как бы какие-то духовные приоритеты меняются, меняются и художественные средства. Например, в эпоху барокко очень большой художественной ценностью для живописцев стало считаться умение писать реалистически полуобнаженное или обнаженное тело пожилого человека. Вот это вот старческая нагота, которая часто эстетически кажется непривлекательной. Тем не менее, она была очень важна для образа святого той эпохи, потому что этот образ изменился. Ушла вот эта героизация, ушел пафос подвига, и на смену ей в эпоху барокко пришел святой, прежде всего, человек, для которого вот это призвание к святости оказывается очень сложным путем, и на этом пути испытывается вся его человечность, подвергается колоссальному вот напряжению. И, конечно, здесь необходимы были художественные средства реалистической манеры, реалистического стиля, чтобы не было ничего пафосного, чтобы не было ничего внешне героического. Цветой часто должен выглядеть в произведении как человек физически слабый, например. Ослабленный физически. Ну,
получается, да? Какая-то эпоха хочет его видеть героем, да, а другая, угу, наоборот, да, слабым.
Но просто меняется представление о героическом. Угу. Ведь Христос в Гефсиманском саду и все, что с ним там происходило, это одна из самых героических страниц его жизни, при этом внешнего героизма там никакого, скорее наоборот.
А нашей эпохе какой образ святого соответствует, как вы считаете?
Ну, очень сложно судить в этом плане о своей эпохе. Мне кажется, что для нашей эпохи очень, может быть, даже самый актуальный образ святого – это человек, умеющий просто любить людей. Человек, чья святость внешне не бросается в глаза. Кстати, именно поэтому очень часто востребованным оказывается как раз традиция эпохи барокко, потому что она впервые поставила в том числе и эту проблему в такой художественной географии. Человек, который внешне такой же, как все, но вся вот это вот и героическое начало, и мистическое, и духовное, все обращено в сферу любви и помощи людям.
А вот если говорить о теме греха, есть и глава у вас целая, посвященная этому, есть глава, посвященная сюжету о блудном сыне. То есть какие вы бы, ну вот, может быть, какие художники, на ваш взгляд, наиболее глубоко этой темы как-то касаются, ее отображают? И опять же вопрос вот о языке тоже.
Ну, если касаться темы блудного сына, то это, конечно, Рембрандт. У меня там про это довольно подробно написано, потому что его внимание к этому материалу, притча о блудном сыне, не ограничивается знаменитой картиной из Эрмитажа. Это тема его жизни. Он всю жизнь эту притчу иллюстрировал в графике. У него рисунки есть, которые отображают каждый этап жизни блудного сына, начиная от ухода из родительского дома. Сейчас уже принято в научном искусствоведении называть одно из ранних знаменитых произведений Рембрандта «Автопортрет Саски на коленях» из Дрезденской картинной галереи композиции под названием «Блудный сын в таверне».
То есть я вот этого не знала, что такая сквозная тема всего его творчества была. Почему? С чем это было связано?
Это сложно очень сказать, поскольку от Рембрандта очень мало источников. У нас нет почти никаких документов, проливающих свет на его личную жизнь. Мы можем строить, на мой взгляд, только какие-то, скажем так, околонаучные гипотезы больше творческого характера. Хотя я считаю, что мы вполне имеем на это право, потому что, ну, при отсутствии документов некоторые факты биографии все-таки есть.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, извините, но я хотел бы тоже сказать свое мнение, может, вы там согласитесь или нет, но вот, по-моему, все-таки, ну, все равно меньше это связано со временем, но, по-моему, есть связь между церковным искусством, образом богословских школ в разных традициях, образом подвижничества, да, и вот для меня такие прототипы тоже являются, ну, вот, семь церквей откровений. Соответственно, например, в копских иконах там такие маленькие люди, канон там головы, к росту, там, 1:5, там, и, соответственно, это похоже, что вот там имеющий ключ Давида открыл перед тобой дверь, ты малый имеешь сил, и это все время повторяется, а вот в русском, греческом, византийском, там такие, как Лазарь, наоборот, канон, там, может быть, 1:12, и получается такие, ну, нищие аскеты, да, и, соответственно, похоже на Смирнскую, что знает твою бедность, нищету, впрочем, ты богат.
Спасибо.
А у католиков, наоборот, как Петру данные ключи, у них будет отрицательный атрибутика, и Антипа мученик в Пергамен.
Спасибо вам за комментарий.
Ну что, очень хорошо, что люди слушают, комментируют, думают.
Прекрасно. Хорошо, да. А мы продолжаем тему вот «Художник, размышляющий о грехе». Мы говорили о Рембрандте.
Мы говорили о том, что это одна из самых важных тем его жизни, к которой он обращался периодически. Во-первых, вот как я уже сказала, в графике. Кое-что из своего графического наследия он придавал гласности. Очень хорошо известен афорт «Возвращение блудного сына». Композицию этого афорта, сделанного в 1638 году, он потом в целом перенес на свою картину, но подверг ее существенной переработке. Он изменил ракурс расположения фигур отца и сына, этим кардинально поменял смысл. Он решил эту картину и вообще эту тему в своей вот знаменитой поздней манере с рассеянным вот таким мерцающим светом. И поздняя его вот эта картина известная, она уже итог, как его творчество в целом, она ведь в основном датируется годом его смерти, хотя есть и более ранние датировки, но это все равно конец 1660-х годов. И это итог целого художественного пути работы с этим материалом.
А еще кто из художников вот к этой теме обращается? Понятно, что обращается уже не напрямую, через какие-то сюжеты тоже.
Ну, во-первых, очень многие писали картины о возвращении блудного сына. Там огромное количество произведений.
Да?
Там Босх, там Рубенс, Мурильо, и вообще испанцы любят эту тему. Ну, это, как вам сказать, вот это одна из тем, дающих вот то самое духовное утешение. Поэтому потребность в ней всегда будет огромная. Ведь если вы помните финал фильма Андрея Тарковского «Солярис», когда герой возвращается к отцу, они же с отцом принимают те же позы, что и герои картины Рембрандта. И камера идет наверх, чтобы показать вот эту композицию, созданную уже актерами, а не написанными красками персонажами, где-то сверху.
А вот это такой прием цитирования. А в живописи художники используют тоже какие-то вот цитаты из
очень
творчества?
Часто.
А вот интересно
очень
просто
часто.
На примерах.
На примерах, ну, во-первых, если начать там с конца, с более близкого нам 20 века, если изучить как следует творчество Сальвадора Дали, то вы постоянно там будете сталкиваться с цитатами из старой живописи, каждый раз это имеет какой-то свой смысл, но это очень серьезный такой метод его работы. Если говорить о таком классическом старом христианском искусстве, вот есть, например, расхожий такой пример, очень популярный в картине Караваджо «Призвание апостола Матфея». Христос указывает на Матфея, протягивая руку и показывая пальцем. В очень сложном движении у него там приподнятая кисть, так что вот этот вот палец, которым он указывает на Матфея, немножечко зависает в воздухе. Если приглядеться, это жест очень похожий на положение руки Адама на фреске Микеланджело, сотворение Адама из Сикстинской капеллы. То есть Микеланджело Караваджо наделяет своего Христа жестом Адама из произведения Микеланджело Буонаротти. Но если у Микеланджело Буонаротти этот жест обозначает больше такое общее состояние первого человека, такое безжизненное, потому что еще не наступил момент, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни, до этого момента там остались, если помните, считанные секунды. Вот если кто представляет себе вот эти сближенные два пальца, да, остались последние мгновения, и станет Адам душой живой. То в произведении Караваджо вот этот вот жест Адама, он уже дает богословскую интерпретацию образа Христа как нового Адама. Это известный эпитет святого Иринея Лионского, одного из ранних отцов церкви. Но и кроме того, он указывает и на путь Христа, на вот это нисхождение к грешному человеку для того, чтобы его спасти. Ведь Христос обращается не к кому-нибудь, а к мытарю.
А вот интересно, это все совершенно осознанно Караваджо делает? Или вот это он делает как-то, как художник творит, не вполне рационально, а потом искусствовед может это прочитать вот в контексте вообще истории живописи там, да?
Применительно к Караваджо подозреваю, что вполне сознательно. Караваджо очень образован. Кроме того, круг его общения – это интеллектуальная и светская, и церковная элита того времени. В частности, картина «Призвание апостола Матфея» делалась для одной из капелл, принадлежащей семье Конторелли. И все произведения, связанные с жизнью Матфея, для этой капеллы были посвящены памяти кардинала Маттео Конторелли. Соответственно, его семья ставила определенные задачи перед художником, и он обязан был решать их рациональным путем. Вокруг Микеланджело, вот круг его заказчиков, это высокие церковные сановники, то есть люди, живущие богословской мыслью. Конечно, будучи рядом с ними, он многое от них получал. Я думаю, многое сознательно изучал, отбирая материал, нужный для конкретного того или иного замысла.
А вот мы сейчас как бы два момента упомянули вот в этом, ну, два аспекта этого языка живописного. Символ как вот непосредственно символ конкретный, да, и вот в данном случае какой-то жест, да, движение. А вот интересно, вы могли бы рассказать какие-то примеры тоже, когда, допустим, цвет, композиция тоже вот становится таким языком, да, для передачи вот этого скрытого смысла у христианского художника?
Есть такой очень хороший пример. Ну, конечно, таких примеров немало, но мне бы хотелось сейчас вспомнить о замечательной публикации такого искусствоведа немецкого Эрвина Пановского. Это публикация 1927 года. И она, в общем, поделила развитие искусствоведческой науки на «до» и «после». Статья эта называется «Перспектива как символическая форма» и посвящена была тому, как художник строит композицию на картине. Вот, в частности, как художник эпохи Возрождения выстраивает пространство по законам линейной перспективы. Но сейчас линейной перспективе обучают уже детей в художественных школах. В XV веке это было серьезное художественное открытие, художники специально в нем упражнялись, искали какие-то новые пути. И общепринятым взглядом на этот вот творческий прием было желание живописца уподобить мир жизни христианских персонажей миру реальному физическому. То есть пространство стало трехмерным, глубоким, появились улицы, дома, линия горизонта. Нередко действие библейских сцен происходило в архитектуре, похожей на архитектуру эпохи Ренессанса и так далее. Так вот, Эрвин Пановский считает, что все совсем не так. Что линейная перспектива, которая подразумевает симметрию, четкое равенство левого и правого, четкое рациональное вычисление расположения фигур в пространстве. Вот когда художник многое вычисляет, а не только пишет вот по интуиции. Так, это как раз, по мнению данного искусствоведа, указывает на сакральный характер пространства, а не только персонажа. Как бы действие происходит в земном мире на всех знакомых нам улицах, с узнаваемой архитектурой, с привычными человеческому глазу современными одеждами, но в то же время это пространство – часть вечности. Это пространство – часть цельного мира, в котором нет дистанции между земным и небесным, физическим и духовным. То есть, вот, казалось бы, технический прием выстраивания перспективы, но он может восприниматься духовно-символически, и этот смысл очень глубок. Он может превратить земную жизнь в часть Царства Небесного, и рассказ о том или ином сюжете в повествовании о том, что вечная жизнь начинается не завтра после смерти, а здесь и сейчас, сегодня, во время земной жизни.
Да, очень интересно. Друзья, у нас продолжается разговор об истории христианского искусства. У нас в гостях искусствовед Наталья Боровская с новой книгой «Очерки по истории христианского искусства», которая вышла в Москве в издательстве «Books and Art». И через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем разговор о книге «Очерки по истории христианского искусства». У нас в гостях сегодня автор книги, искусствовед Наталья Боровская. И вот, как оказывается, христианское искусство, чтобы понять, нужно научиться языку, который помогает понять вот этот скрытый подтекст. Как этому языку научиться?
Смотреть, прежде всего, и думать. Конечно, о каких-то вещах приходится читать. Например, о значении атрибутивных символов, предметов, которые трактуются не только с бытовой точки зрения, но и с духовно-символической, это, конечно, необходимо узнавать в книгах, в разного рода иконографических справочниках, энциклопедиях,
а самые такие атрибутивные символы, самые важные, можете назвать? Чтобы сразу не рыться в книгах.
Чтобы сразу не рыться в книгах.
Чтобы знать сразу.
Ну, к примеру, очень много атрибутивных символов, связанных, допустим, с жизнью святого. В алтарном образе святой очень часто изображается с атрибутом своей смерти. Там Павел с мечом, которым ему отрубили голову. Там апостол Андрей с X-образным крестом. Там, святой Себастьян может быть не атлетически сложенным обнаженным красавцем, а вполне себе традиционно одетым персонажем со стрелой в руках, например. Там, то есть у святых очень часто есть атрибуты их мученической кончины. Угу. Есть целый ряд атрибутов, связанных, например, с представлениями о чистоте и непорочности Богородицы. Ну, в западном искусстве это лилия, конечно, роза очень часто, кувшины полотенца. Нередко в композициях Благовещения архангел Гавриил подносит лилию Богородицы. Существует немало символов, связанных с личностью Христа, вот особенно в раннехристианском катакомбном искусстве. Их можно долго перечислять. Рыба, пеликан, агнец. Фигура человека молодого с овцой на плечах.
Добрый пастырь.
Добрый пастырь. Угу. Там, в общем, там своя... Существует очень интересная символика церкви. Например, в картине есть такая картина Боттичелли «Мадонна с плодом граната». Там младенец Христос держит плод граната, разрезанный пополам. Так вот, гранат – это символ христианской церкви, потому что много зернышек, под одной кожурой. Символом христианской церкви часто является корабль или якорь. Опять-таки, на фресках катакомб это можно встретить и в более позднем искусстве. Вот перечислять эти символы можно несколько
примерно
дней.
Понятно, о чем
примерно
речь.
Понятно,
это,
да.
Это то, что в книгах можно найти.
Да.
А что вот можно, как сказать, в самом себе пробудить, чтобы услышать этот язык художника?
Ну, здесь, конечно, очень многое зависит от желания человека идти на глубину. Ведь произведения христианского искусства сегодня находятся не только в храмах. Ими переполнены музейные залы. И очень часто они смешаны со светским творчеством. Нередко они располагаются не по тематическому признаку, а по персоналиям. Например, там есть зал того или иного живописца, и в этом зале размещено все. Угу. И христианское, и светское, что написал этот живописец. Вот это вот умение считывать текст и подтекст, оно во многом зависит от угла зрения воспринимающего человека. Что для него важно? Эстетическое впечатление? Или попытка понять, что стоит за эстетикой? То есть тут, конечно, прежде всего нужно желание. Второй момент – человеку, который общается с сакральным художественным образом, конечно, очень важно прислушиваться к себе, вот к тому глубинному впечатлению, к тому состоянию души, которые оставляют у него произведения. Ведь, с одной стороны, вот этот вот скрытый духовный смысл может быть, скажем так, универсальным, общим для всех, переданным через атрибуты или через какие-то, допустим, сопоставления Ветхого и Нового Заветов. Это вот отдельная история про символизм, когда комбинация Ветхого и Новозаветного сюжетов как бы вот может составить, опять-таки, некий очень важный символический подтекст. Это целая наука. Но в конечном счете самый главный вот скрытый смысл очень индивидуален для каждого зрителя. И тут очень важно, стоя перед картиной или произведением скульптуры, понять самого себя. Близко это или не близко. Что человек видит, например, в сочетании красок. Вот, к примеру, есть у Боттичелли... Одна из версий, он много раз писал этот сюжет, одна из версий композиции «Благовещение». Есть вот композиция 1489 года, где, казалось бы, ну, все как обычно, все по канону, расположение фигур там, и так далее, но в картине очень много красного цвета. И его не просто много, но он какой-то яркий, ядовитый, оставляющий в душе, ну, у меня, например, лично, какое-то смятение, некомфортность. Несмотря на очень духовно радостную тематику, вот эту тематику благой вести, вот этот посыл к созерцанию чистоты Богородицы, ее красоты, вот тоже содержащейся в теме Благовещения, несмотря на это, в манере художника есть какая-то нервность и неустроенность. И вот через эти ощущения, прежде всего, вот, на мой взгляд, ощущения от этого неприятно яркого красного цвета, можно прочувствовать глубинный трагический подтекст темы Благовещения. Угу. Слово становится плотью. Зачем? Чтобы потом умереть. И не просто умереть, а страшной смертью. То есть здесь не через предметную символику, а вот именно через степень насыщенности цвета и вот то эмоциональное ощущение, которое цвет оставляет у человека. То есть можно вот так.
А это можно увидеть, почувствовать, и даже не обладая какой-то искусствоведческой подготовкой.
Конечно.
Просто вот, ведь конечно, это как бы диалог с художником через века, да?
Конечно. Более того, от этого нужно идти и уже обращение к искусствоведческой литературе, к справочникам, к теоретическим знаниям, может стать следствием первого импульса впечатления, которое человек, далекий от искусствоведения, получает от картины или от статуи, или от иконы.
Угу. Спасибо. Ну вот, я не знаю, наверное, мы совсем не коснулись главы о сценах евангельских чудес в искусстве, но поскольку у нас еще минут пять, как можно что-то, может быть, самое важное сказать, то, что поможет нашим слушателям, но вот этот сюжет лучше понять, воспринять.
Там тоже речь идет о довольно известных произведениях и известных темах. И задача этой главы была показать разные аспекты понятия «христианское чудо». Ведь в этой теме вообще заложена очень большая внутренняя трагедия. На мой взгляд, чудо – это один из трагических аспектов жизни Христа, потому что в земной жизни от него постоянно кто-то требовал знамений и чудес, не замечая тех удивительных чудесных явлений, которые он постоянно творил. Чудо – это то, чего человеку всегда мало и не хватает, и чего он от Бога даже на стадии очень высокого уровня духовного развития всегда ждет, а порой и требует. Ну и, соответственно, моей задачей было показать разное представление через искусство о феномене чуда, и мы говорили там о разных типологиях чудес, о традиции изображения исцеления. И здесь, конечно, на одном из первых мест там в книжке стоит чудо воскрешения Лазаря, это и исцеление, и воскрешение мертвого. Так. Потом есть глава, посвященная чуду как мистическому духовному состоянию. Это такой небольшой раздел, посвященный композиции Лоренцо Бернини «Экстаз святой Терезы». «Чудо, как любовь Бога, подаренная сердцу человека». Вот именно в этом контексте разбиралась эта композиция. «Чудо как феномен мистический, как видение». Вот как это изображается вот в произведении искусства, опять-таки, каким художественным языком, в какую эпоху. Ну и финал этой главы. Там это разбор картины «Эль Греко. Погребение графа Оргаса». Это удивительное совершенно произведение. Оно, во-первых, потрясающее по художественному качеству. И известно, что Сальвадор Дали упал в обморок, впервые увидев это произведение в храме Сан-Томе в городе Толедо. Это гигантское панно, где изображаются похороны благочестивого человека, написавшего в завещании, что его семья богатая должна выплачивать приходскому храму, в который он регулярно ходил, пожизненно, из поколения в поколение, довольно солидную ренту. И в момент похорон этого человека с неба спустились почитаемые им святые Стефан Первомученик и святой Августин и собственноручно его похоронили. Вот рассказом об этом произведении завершается глава о чудесах, потому что чудо, конечно, эффектное, что и говорить. Но за этой внешней эффектностью стоит сокровенное, очень глубинное переживание, которое человек может испытать и без такого рода сенсационных явлений святых. Это чудо переживания пространства церкви как его личного пространства. Небо и земля соединяются, и святые сходят с неба на землю, чтобы похоронить, в общем-то, обычного человека. Ну, благочестивого, но такого, скажем так, примерного, честно старающегося жить по заповедям, но обычного. Угу. И вот этот момент, в этот момент вся церковь, начиная с Иисуса Христа, и все святые принадлежат ему, этому обычному человеку.
Спасибо, друзья. Есть тут еще другие очень интересные главы, мы про них уже не расскажем, но я надеюсь, что вы прочитаете книгу. Здесь есть глава художественного «Иоанн Креститель. Жизнь образа в христианском искусстве. Сцены страшного суда в искусстве, которых мы не коснулись». Так что, ну, оставим что-то, правда, как сюрприз нашим слушателям. Наталья, большое спасибо за такой интересный рассказ. И буквально два слова, как книга встречена. Ну, буквально два слова, потому что минутка остается.
Хорошо.
Одним словом.
Да, люди нет, люди читают, и что-то каждый для себя что-то находит.
Ну, слава богу, спасибо. И на самом деле вот этот рассказ, он вдохновляет читать. Вот я частями читала, и сейчас хочу вернуться, слушая вас. Это замечательно. У нас в гостях сегодня была Наталья Боровская, кандидат искусствоведения, профессор Российской академии живописи, военноизучества Ильи Глазунова. И мы представляли ее новую книгу «Очерки по истории христианского искусства», которая вышла в Москве, в издательстве Books M Art, которую мы вам очень советуем почитать и вот погрузиться в этот прекрасный, удивительный мир, научиться этому языку, посредством которого художники говорят нам о своей вере, о своих размышлениях, о жизни, о духовном мире. И, в общем-то, желаем вам успехов в этом. Ну что ж, на этом прощаемся и встретимся в следующем книжном клубе в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания.
До свидания.